мы сильно подрались. Я говорю, и что теперь?
Дело Нукеновой и Бишимбаева. Как решат проблему домашнего насилия после громкого убийства?
Просто это было вот, ну, желание как-то вот тоже ответить унижением на унижение.
Угрозы, подкуп и нелепые оправдания. Подробности дела.
У нас какой-то особый путь, традиционные ценности, в которые почему-то входит и домашнее насилие.
И чему история «Салтанат» учит Россию? Это программа «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о деле Салтанат Нукеновой и Куандыка Бишимбаева. Последний – это бывший министр экономики Казахстана. Прокуратура обвиняет его в истязании и убийстве жены с особой жестокостью. Несмотря на то, что убийство совершено в Казахстане, кадры последних часов жизни Салтанат Нукеновой видела все постсоветское пространство. Эти видео с камер наблюдения в ресторане «Бао» вы как раз сейчас видите на своих экранах. Чтобы не шокировать чувствительных зрителей, мы не показываем эти кадры целиком и блюрим, конечно же, самые жестокие моменты. Но, возможно, еще более жестокие видео с издевательствами над Салтанат Нукеновой остались за кадром. Их на прошлой неделе смотрел суд с телефона Бишимбаева. Трансляции суда доступны в интернете, и они на русском языке. Так вот, на одной из трансляций зрители и участники дела слушали последние 12 видео с телефона Бишимбаева. Он записал их как раз после избиения жены в ресторане. По речи из роликов понятно, что Салтанат Нукенова демонстрирует на камеру некую окровавленную рубашку, а Куандык Бишимбаев заставляет жену извиняться за какие-то измены. Вот как сам подозреваемый мотивирует запись тех видео.
Получается, вот это видео, оно снято после того, как... после того времени, которое мы смотрели на видеозаписи.
Да. Я хотел пояснить еще, что на этом видео видно, что я ее не избивал после этого. И она уснула на последнем видео. 8.24, которое снято.
Ударов не наносили, получается?
Ну, вы же видите, там каждая минута практически заснята.
А для чего вы вообще снимали?
Ну, я говорил, что я уже был в таком... Сейчас я скажу, ну, будет выглядеть странно, но я, по сути, был доведен уже до такого состояния, когда, ну, плохо. Вот. Мне хотелось тоже сделать ей, вот, ну, как-то ответить ей унижением на унижение.
А какое унижение, о каком унижении вы говорите?
Ну, я говорил уже в своих показаниях, что обматерила, там, выкинула все, что я ей подарил, смыла в унитаз, все это. Ну, на протяжении 6 часов это накапливалось. И вот у меня вот в 7.16, когда мы вышли с лифта, я говорил, что она еще раз обматерила меня, и у меня, видимо, уже не осталось психических сил как-то себя держать в руках.
Действительно, звучало странно, и я даже не знаю, нужно ли как-то комментировать подобное оправдание. Пожалуй, ограничусь только цитатами из данных, из материалов дела. Судмедэксперт, который осматривал тело потерпевшей, заявил, что подарки, о которых говорит Бишимбаев, были сорваны с рук Нукеновой. То есть не она их сняла и выбросила. Кроме того, экспертиза показала, что в крови Нукеновой не было большого количества алкоголя. То есть версия защиты, что женщина напилась и ударилась лицом об унитаз, тоже отпадает. И еще судмедэксперт отметил, что перелом, который получила Салтанат от падения, получить невозможно. О других нестыковках в деле и подробнее о том, как и кто обеляет репутацию бывшего министра, смотрите в нашем сюжете.
Я позвонил, вот у меня была знакомая, там, ясновидящая, я ей позвонил. Я говорю, с ней все в порядке? Я говорю, у нее такой синяк, я говорю, не знаю, откуда он. Ну, этот, как его, вы можете посмотреть? Она говорит, да, и она просто устала. Ну, здесь это, я, она говорит, она устала и сильно пьяная. Говорит, до вечера поспит, вечером нормально, говорит, придет в себя, пойдете домой.
На прошлой неделе суд допросил ясновидящую, которой бывший министр нацэкономики Казахстана Куандык Бишимбаев звонил в день смерти своей жены Салтанат Нукеновой. Перед началом допроса ясновидящая попросила суд сделать заседание закрытым для СМИ, потому что ей поступают угрозы с разных номеров. Допрос прошел в открытом режиме, но судья Айжан Кульбаева решила скрыть лицо и личные данные гадалки.
И он говорит... сильно подрались. Я говорю, и что теперь? А что мне звонишь? А он говорит, посмотрите, посмотрите. Я как-то серьезно, я поняла, что он пьяный, выпивший, и сказала, врачу позвоните, это, скорую вызови, покажи ее. Он говорит, нет, вы посмотрите.
Угрожают не только свидетелям, но и судье Кульбаевой, которая ведет процесс. 19 апреля ее пришлось взять под охрану из-за постоянных звонков и сообщений с угрозами. Полиция Астаны возбудила уголовное дело о вмешательстве в деятельность суда. Давить на участников процесса сторона Бешимбаева пытается не только угрозами. 28 апреля российский блогер и коуч Наталья Грейс опубликовала на Ютубе полуторачасовое интервью с родителями Бешимбаева. Они утверждают, что их сын никогда не был жестоким.
С детства, в юношестве, даже когда работал, он очень ответственный человек. Он очень справедливый всегда человек.
А избить Салтанат до смерти Бешимбаев мог под воздействием препарата Атаракс, который выписывают для борьбы с тревожностью, считает Наталья Грейс.
Побочные эффекты Атаракса со стороны нервной системы. Головная боль, заторможенность, головокружение, бессонница, тремор, возбуждение, спутанность сознания. То есть вот для меня слова «возбуждение» и «спутанность сознания» говорят о том, что идет химическая атака на мозг.
В тот же день во время стрима Грейс заявила, что Бешимбаев принимал Атаракс, хотя в суде обвиняемый говорил, что купил таблетки для своей жены.
Итак, я еще раз хочу привлечь внимание и суда, и зрителей, и всех, что бесконтрольный прием препаратов ничем хорошим не заканчивается, что Бешимбаев принимал Атаракс вместе с Салтанат.
За три дня до этого Грейс пыталась подкупить казахстанских врачей. Психиатр Оксана Сибирко написала в Фейсбуке, что за крупную сумму им предлагали свалить всю вину на седативный препарат.
Друзья, могу похвастаться, что мне вчера поступило предложение от Натальи Грейс дать интервью, что это Атаракс на него так повлиял. Сказал, что она бесплатно примчалась помочь, а вот мне любые деньги готовы заплатить.
29 апреля суд отложил заседание до 2 мая. Власти Казахстана не стали дожидаться решения присяжных по делу Бешимбаева. 15 апреля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации бытового насилия. За побои и причинение легкого вреда здоровью теперь в Казахстане предусмотрено уголовное наказание, а именно штраф до 150 тысяч рублей, либо общественные работы или административный арест. Если с особой жестокостью избили несовершеннолетнего, преступника могут посадить на срок до 2 лет. Также закон вводит административную ответственность за травлю подростков в интернете, пожизненное заключение за педофилию и лишение свободы на срок от 5 до 9 лет за доведение до самоубийства.
Ну вот таким законом пока обернулась история Бешимбаева, законом Салтанат, как его называют в народе. Будут ли в нем ужесточения и к чему идет дело Бешимбаева, мы сейчас обсудим с политологом из Казахстана, но перед этим я хочу спросить у вас, уважаемые зрители, нужен ли в России закон о домашнем насилии? 2 варианта мы в чате предлагаем, да или нет. Вы нас смотрите, как мы знаем, преимущественно из России. Проблема домашнего насилия и его безнаказанности, я уверен, крайне остро стоит и там. Поэтому давайте к концу программы посмотрим ваш взгляд на эту проблему. А сейчас с нами на связи политолог Димаш Альжанов. Димаш, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, к каким еще изменениям в Казахстане ведет это уголовное дело?
Здравствуйте. Да, здесь, видите, здесь надо очень достаточно, я думаю, скрупулезно подойти к этому делу. А с одной стороны, здесь очень много спекуляций, и сам открытый онлайн-суд это как бы подтверждает. Здесь есть и политическая подоплека. А сам же закон, который принят, он в недостаточной степени отражает проблему, да, и предлагает решение, поскольку криминализуется только побои, но не криминализуется весь спектр насилия, которому подвергаются женщины не только в Казахстане, но и в других странах. Это психологическое, это сексуальное насилие в семье и так далее. Также закон не вводит норм на новые институты, такие как соцслужбы и возможности предотвращать. То есть на ранних стадиях сигналов, когда идет угроза в отношении жизни женщины, ее здоровью, полиция может бездействовать. Но и сама полиция не реформирована. Поэтому экспертное сообщество достаточно скептически относится к новым нормам. Да, Это лучше, чем было, но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы серьезно решить проблему домашнего насилия в Казахстане.
А вот когда вообще происходят изменения вот в таких подобных законах, что еще должно произойти, чтобы приняли именно те нормы, которые бы помогли предупреждать и предотвращать такие преступления?
Смотрите, здесь проблема в специфике нашего режима. Да? То есть это закрытый авторитарный режим. И работа полиции – это та структура, на которую опирается действующий режим в отношении, как и в репрессивном аппарате. Поэтому, чтобы реформировать полицию, нужны более серьезные общественные недовольства, давление. Вот сейчас пиар-компания, которая была со стороны администрации президента, демонстрация суда, создание этой эффективной картины, то суды в Казахстане могут быть открытыми, оно уводит общество от понимания фундаментальных проблем с системой и что она не функциональна. Поэтому я надеюсь, что общественное мнение и дальше будет оказывать давление на президента Токаева и его администрацию с тем, чтобы реформировать и полицию, и дополнить закон другими формами насилия в отношении женщин. То есть должен быть системный комплексный подход. Пока сейчас этого нет.
А на ваш взгляд, вот если можно коротко, вот насилие в семье – это для Казахстана норма или это какая-то вопиющая ситуация?
Я думаю, это в некоторой степени имеет примерно, возможно, одинаковый уровень во многих постсоветских странах, да, где никогда не существовало открытости и возможности для женщин серьезно поставить этот вопрос на политический уровень. Сейчас из-за этого несчастного случая, из-за вовлеченности бывшего министра экономики, мы видим то, что резонанс большой. И проблема все еще остается там, потому что если убрать все общественное внимание, могут ли женщины в других регионах, которые не обладают, скажем так, популярностью, рассчитывать на защиту? Поэтому система должна в первую очередь поменяться, чтобы действительно эту проблему решить. А для, чтобы понимали вы масштабы, действительно, то есть, более сотни женщин ежегодно умирают от домашнего насилия в Казахстане.
Спасибо большое, Димаш, за вашу оценку. Димаш Альжанов, политолог в эфире «Радио Свобода», помогал нам следить за развитием дела Нукенова и Бишимбаева. А я напомню, почему мы вообще на Ютубе русской службы «Радио Свобода» обсуждаем историю из Казахстана. Проблема безнаказанности домашнего насилия и игнора со стороны полиции характерна для многих постсоветских стран. Культура это или политические особенности, мы поговорили с блогером Антоном Своркиным.
К огромному сожалению, вот вчера у меня в моем телеграм-паблике был огромный опрос на тему «В абьюзивных ли вы отношениях?» И, к сожалению, резонирует. Почему такой интерес вроде бы для казахского дела? То есть он, Казахстан далеко, Казахстан – это не наши проблемы, но это очень резонирует с девушками как из Украины, так и из России. Это резонирует со многими девчонками из постсоветского пространства, потому что, как бы вы того ни хотели, патриархат, он силен как никогда. И опять же, в России на данный момент, в отличие от той же Украины, домашнее насилие, оно декриминализировано. И здесь это абсурд, это абсурд, абсурднейший абсурд. И смотря на то, что сейчас делает блогер-миллионник Наталья Грейс, отбеляет, просто выбеляет репутацию Бишимбаева, говоря, что он сделал это в состоянии аффекта. 8 часов он убивал свой султанат. 8 часов. Это все что угодно, но это не состояние аффекта. Это неимоверно резонирует с женщинами из Российской Федерации. Но в контексте этого огромное отчаяние. Потому что, как они говорят, и каждый второй комментарий у меня такой. Пока не будет трупа, не приедет полиция. Он кричи, бей, пишет одна девчонка у меня в Телеграме, что она орала, он ее просто убивал, ее мужчина, ее муж. И соседи вызвали полицию не чтобы защитить девушку, а потому что было громко, и они не могли уснуть. То есть, в принципе, аморфность общества – это пугает. Пока тебя не затронет эта ситуация ужасного домашнего насилия, ты не будешь шевелиться. А люди, которые уже попали под каток этого мракобесия, они в отчаянии. Они не надеются, что полиция их спасет.
И в нашем разговоре Антон упомянул, что в России семейное насилие это декриминализовано. И действительно, за избиение родственника в России можно откупиться буквально штрафом в 5000 рублей. И ситуация не меняется годами. Даже после трагедии с летальным исходом. Подробнее о громких кейсах домашнего насилия в России и чем они закончились, смотрите в нашем сюжете.
6 лет назад бывший муж вывез меня в лес и отрубил мне кисти рук. Одну благодаря врачам удалось спасти и пришить, а вместо второй у меня теперь бионический протез.
Маргарита Грачева, наверное, самая известная жертва домашнего насилия в России. В 2017 году она хотела развестись со своим мужем. И тогда он вывез жену в лес и отрубил ей кисти обеих рук.
Я так понимаю, что он хотел именно покалечить, чтобы я стала инвалидом, чтобы у меня не было рук, чтобы я не могла гладить детей, водить машину. Мне кажется, убить для него было слишком просто, а так ты всю жизнь живешь и страдаешь.
Бывший муж истязал Маргариту целый час. В конце он вонзил топор ей в ногу, а потом сам отвез ее в больницу и сдался в полицию. Одну руку Маргариты полиция позже нашла в лесу, и ее врачам удалось пришить. Вместо второй руки у женщины протез. Изначально Дмитрий Грачев должен был получить не более 5 лет лишения свободы, но дело получило огласку, добавился эпизод похищения. Бывшему мужу Маргариты дали 14 лет колонии строгого режима. Суд лишил его родительских прав. Из колонии он регулярно пишет Маргарите и обещает, что найдет ее.
Так случилось, что человек, с которым я состояла в отношениях, достал патрон в патронник и направил оружие в мою сторону и нажал на спусковой крючок. Угу. Собственно, из-за этой трагедии я потеряла глаз. Мои кости черепа превратились в осколки.
21 апреля 2020 года житель Петербурга выстрелил в голову своей девушке, 18-летней Дарье Мухиной. Пуля выбила ей глаз и остановилась в 3 миллиметрах от мозга. Дарья сама вызвала себе скорую.
Человек, который выстрелил в меня, отказался вызывать мне скорую помощь. Он сказал, что он не отдаст мне ни скорой, ни полиции. Так получилось, что мне пришлось вызывать скорую самостоятельно. Я сказала только 3 фразы. Мне 18 лет, мне выстрелили в голову, я умираю.
Курок спустил 36-летний Шаик Зиналов, хозяин отеля, где и работала его девушка Дарья. В суде он так и не признал свою вину и многократно менял показания.
У него постоянно менялась позиция на судебном процессе. Сначала он говорил о том, что это была случайность, потом, что выстрел не доказан, потом, что не доказано, что я одноглазая и глаз не отрастет. Потом у него менялась позиция о том, что вообще автомат был неисправен. Ну, то есть автомат АКС «Ланкастер», который он использовал в центре города в состоянии алкогольного опьянения по отношению к 18-летней безоружной девушке, был неисправен. И поэтому он выстрелил. И за это его нельзя наказать.
Дарья прошла через многочисленные операции. Глаз спасти не удалось. Зейналов получил 5 лет колонии, но оспорил приговор в апелляции. И суд посчитал, что Дарья не потеряла зрение, ведь второй глаз остался. И дал Зейналову 4 года и 4 месяца колонии. Сейчас он уже на свободе. Дарье пришлось уехать за границу. Ее бывший парень обещает, что найдет ее. 14 января 2020 года житель Кемерово убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву. В день смерти она заехала к нему забрать вещи. Владислав Канюс напал на нее и начал избивать. Соседи Канюса слышали женские крики из квартиры и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали. Дверь в квартиру выломали сами соседи, но Вера была уже мертва. Канюс нанес ей более 100 ударов и задушил шнуром от утюга. Свою вину он так и не признал. В 2020 году суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, а уже в 2023 году Канюс получил помилование от президента и отправился добровольцем на войну в Украину. Сейчас он вернулся и находится на свободе. Полицейские, которые тогда не спасли девушку, получили лишь условные сроки.
У нас нет охранных ордеров, у нас нет каких-то электронных браслетов, и он прекрасно может просто приехать и там ходить за мной. У нас даже нет статьи преследования.
Сегодня Маргарита Грачева сама поддерживает жертв домашнего насилия. Дарья Мухина основала фонд «Око» и планирует помогать людям, потерявшим зрение. Мать Веры Пехтелевой добивается справедливого наказания для полицейских в судах. Закон о домашнем насилии не принимается в стране уже много лет.
Вот так без каких-либо глобальных системных перемен остались истории жертв домашнего насилия в России. Почему так происходит, обсудим с общественным деятелем Ледой Гариной. Леда, здравствуйте. Как вы думаете, почему закон не менялся даже после таких громких историй?
Добрый день. Да, мне кажется, что потому что закон российский не заинтересован в благополучии граждан. Закон российский заинтересован только в том, чтобы этих граждан можно было удачно использовать. Да? Закон заинтересован в том, чтобы граждане принадлежали государству и делали бы то, что государство скажет. И в этом случае принятие закона о домашнем насилии это означает пересмотр всей системы, потому что вся система не работает. Наша система не работает на защиту граждан, к сожалению. И такие кейсы, как сейчас описывались в сюжете, исключительно выгодны самому государству и всей этой системе, потому что они как бы о том, что можно делать что угодно. Они не защищают женщин или не защищают любых жертв насилия. Они говорят, давайте, делайте так еще, и для вас это будет совершенно безнаказанно. То есть здесь мы не можем обвинять государство в том, что оно не приняло какой-то конкретный закон, защищающий граждан, потому что вся система построена на эскалации насилия.
А вот как раз-таки про эскалацию насилия. Вот как вы думаете, это и семейное насилие в частности, это что-то характерное для постсоветских стран?
Семейное насилие – это то, что характерно для всех стран. Просто некоторые страны с этим борются, некоторые страны с этим не борются. То есть в Грузии, например, полиция приезжает, и тебе не надо никого убивать. Достаточно, что будут раздаваться крики, и в этом случае полиция работает. То же самое происходит в Финляндии. То же самое происходит везде, где применен этот закон. То есть мы не можем говорить о какой-то постсоветской специфике насилия. Мы можем говорить только о законодательной практике. И, кроме того, мы можем говорить о том, насколько независимы медиа, потому что вот сейчас мы выступаем в эфире независимого медиа, а стандартные медиа эти вопросы не считают нужным транслировать или освещают их с той стороны, что общество привыкает к тому, что насилие – это норма.
Ну вот, кстати, вы упомянули, что определенные, ну, в странах, которые пытаются с этим бороться, существуют определенные механизмы, и ведь, наверное, эти механизмы же нужны не только для того, чтобы защитить потенциальную жертву, но и агрессора тоже. Ведь часто ситуации с нападением на людей дома, с домашним насилием, они и заканчиваются превышением самообороны. Я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть короткий фрагмент. Мы поговорили до эфира с Анастасией Бураковой, юристом, правозащитницей, и вот она как раз-таки рассказала, чем... Как радикально могут заканчиваться эти ситуации, если нет превентивных мер?
Большинство заключенных в женских колониях – это женщины, которые якобы превысили пределы необходимой самообороны. И чаще всего это случается, конечно, в семье, в быту, когда жертвы пытаются защититься от агрессора физически. Поэтому, да, действительно, такая тенденция есть. И здесь сама формулировка про превышение пределов самообороны, когда мы рассматриваем, например, женщину и мужчину, которые изначально по физическим данным не равны в силе, то жертва пытается защититься настолько, насколько это возможно. Не работают институты, например, если женщина приходит в полицию и пишет заявление о том, что были какие-то факты домашнего насилия или факты преследования со стороны бывших супругов, бывших партнеров, то, как правило, правоохранительные органы не реагируют никаким образом, считают это тоже делом семейным. Ну и, видимо, это какая-то такая централизованная установка, не брать на себя каких-то лишних обязательств или не лезть в семейные дела. Поэтому система превенции не работает, жертве некуда обратиться, и жертва, по сути, остается один на один с насильником и имеет возможность только как бы обороняться, насколько это возможно в критической ситуации, в ситуации насилия, чтобы себя защитить, часто чтобы защитить детей. И вот этот весь клубок, я бы не сказала, что здесь есть какой-то один аспект. Это отсутствие любой реакции на заявление жертв, это отсутствие законодательной базы, которая позволяет защищать жертву в правовом поле и предотвращать какие-то ситуации, в том числе, о чем я говорила вначале, это там охранные ордера. И понятно, что система наказаний тоже не выделяет жертв домашнего насилия как отдельную категорию и рассматривает эти дела в общем порядке. И часто женщины, которые оборонялись от насильника, оказываются в колониях, потому что слишком сильно оборонялись.
И вот такие правовые нормы, которых как раз не хватает российскому законодательству, законодатели российские почему-то называют чуждыми западными ценностями. Вот, Леда, у вас хочу спросить, куда приведут права человека в России вот с такой риторикой, особенно после войны еще?
они приведут туда, куда они уже привели. То есть у нас в России работает только один институт. Это институт насилия, который, соответственно, поддерживает институт власти. И я хотела бы еще дополнить Анастасию и сказать, что действительно домашнее насилие – это совершенно не только физическое насилие в адрес какой-либо жертвы, это совершенно не обязательно женщина. Это же комплекс... Во-первых, это комплекс действий, который включает экономическое насилие, психологическое насилие и ряд других моментов. И во-вторых, если мы, допустим, принимаем этот закон, он не работает сам по себе, он работает в комплексе. То есть вот что мы говорим о прецедентной практике, прецедент создает информационную среду, вернее, он уже создан в информационной среде о том, что насилие недопустимо. И насилие снижается уже только потому, что люди знают, что так делать нельзя, что их за это ожидает ряд взысканий, там, административных, уголовных и тому подобное. И в этом случае насилие снижается даже превентивно, потому что если мы подумали головой, к чему это приведет, значит, мы, скорее всего, подумаем несколько раз. А в том случае, когда государству выгодно, чтобы эскалация насилия возрастала, и она действительно возрастает, и во время военных действий эта прогрессия увеличивается многократно, то есть уже с начала войны уровень домашнего насилия, насколько я помню, вырос больше, чем на 30%, потому что это комбатанты, которые возвращаются домой, и у которых вообще, ну, им не оказывается тоже психологическая помощь, они никак не получают никакой поддержки, и насилие вот такое вот за гранью становится для них абсолютной нормой, что, собственно, и мы можем видеть сегодня, к сожалению, и это будет только ухудшаться.
Ну да, и, наверное, спасибо вам большое, Леда. Это была Леда Гарина, общественный деятель в эфире «Радио Свобода». Пока мы не закончили наш эфир, наверное, я от себя добавлю и обращусь ко всем, кто потенциально может стать жертвами домашнего насилия, что в таких ситуациях не надо терпеть, не надо ждать, надо уходить, надо сразу обращаться в полицию. И мне осталось только подвести итоги опроса. Я думаю, с моими словами, согласно большинству наших зрителей, подавляющее большинство из вас, отвечают, что России нужен закон о домашнем насилии. О чем это говорит? Оставлю этот вопрос открытым для комментаторов. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN.